Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. Канада и США осуждают вопиющее нарушение прав человека в Приднестровском регионе. Тираспольские правозащитники отмечают, что одной из причин массового оттока людей из региона является отсутствие механизмов защиты от злоупотреблений власти. Сообщение о бомбах в Тирасполе и Бендерах. Что это было? И фестиваль документального кино «Чеснок», который в этом году мигрировал в Кишинев. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Сначала, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Молдавский Минздрав предупреждает, что в сентябре ожидается очередная волна пандемии из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса Дельта. Врачи говорят, что в летнее время риск заражения намного выше, потому что многие люди отправляются на отдых за границу. По словам эпидемиолога Штефана Георгица из Национального агентства общественного здоровья, единственный способ предотвратить распространение вируса – это вакцинация. На левом берегу Днестра отмечен самый высокий за последние 30 лет уровень депопуляции. Об этом говорит эксперт ИДИС ВИИ ТОРЛ Вячеслав Ионице. С 1991 года в Приднестровском регионе население уменьшилось почти в 2,5 раза – с 731 тысячи до 306 тысяч человек, или стало меньше на 425 тысяч жителей. Не думаю, что вы найдете другую страну в Европе или другой регион, где будет столь заметная депопуляция, как на левом берегу Днестра, считает эксперт. В Приднестровье откроют 27 избирательных участков к выборам в Государственную Думу России, которые состоятся 19 сентября. Ни одно другое государство никогда не открывало избирательных участков в Приднестровском регионе. В этом году на российских выборах на левом берегу Днестра откроют на 5 участков больше, чем на выборах в 2016 году. В то же время, по данным избирательной комиссии Тирасполя, электоральная база в регионе сократилась на 7700 человек только за последние полтора года. В Кишиневе до сих пор не отреагировали на намерение России открыть избирательные участки в Приднестровском регионе. Бюро по реинтеграции напоминает, что у приднестровских водителей, которые собираются ездить в Украину после 1 сентября, есть месяц, чтобы получить нейтральные регистрационные номера для автомобилей и молдавские водительские удостоверения. «Мы хотим прагматичных отношений с Россией», – заявила президент Майя Санду в недавнем интервью американскому изданию. И это, по словам президента, означает решение конкретных проблем. Прежде всего, открытие российского рынка для молдавского экспорта, определение статуса молдавских мигрантов в России и вывод российских войск и эвакуация боеприпасов из Приднестровского региона, поскольку их присутствие там угрожает не только безопасности страны, но и всего региона. Подчеркивает Майя Санду. В субботу, 31 июля, Служба безопасности Украины объявила, что бывший судья Николай Чаус, похищенный 4 месяца назад в Кишиневе, найден, и ему оказывается необходимая медицинская помощь после длительного лишения свободы. Чаус неожиданно появился в пятницу, 30 июля, в селе Мазуревка Винницкой области, голодный и почти раздетый. Он пришел в сельскую мэрию. Об этом сообщил журналистам глава сельсовета Валерий Грунков, передает Радио Свобода. Оттуда его забрали сотрудники Службы безопасности Украины. Бывший судья также разыскивался Национальным антикоррупционным бюро, сотрудники которого якобы в пятницу пытались силой увести Чауса из рук Службы безопасности, но безуспешно. И этот инцидент СБУ пока не комментирует. Неясно, почему бывший судья, разыскиваемый по делу о коррупции, сейчас находится под стражей в Службе безопасности Украины, а не в Национальном антикоррупционном бюро, отмечает украинская служба Радио Свободы. Суд в белорусском Гомеле признал экстремистскими информационные ресурсы телеканала «Белсат». Пресс-служба МВД Беларуси предупредила, что распространение информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста. Белсат – польский спутниковый телеканал на белорусском языке. Он освещал протесты, которые начались в Беларуси после выборов президента в августе прошлого года. Александр Лукашенко заявил на совещании с региональными чиновниками, что свобода слова в стране переросла, по его оценке, в экстремистскую деятельность. Белорусские правоохранительные органы и спецслужбы арестовали десятки журналистов, закрыли самое популярное в стране интернет-издание «Тутбай», объявили экстремистским телеканал Белсат. Проводятся массовые задержания правозащитников. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретился в среду в Вашингтоне с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, заявив после переговоров, что Соединенные Штаты вместе с народом Беларуси борются за демократию и уважение всеобщих прав человека. В заявлении после встречи Байден в Твиттере написал, что для него большая честь принимать Тихановскую в Белом доме. Светлана Тихановская заявила, что Джо Байден дал мощный сигнал солидарности миллионам бесстрашных белорусов, мирно борющихся за свою свободу.
В эфире Радио Свободная Европа.
Тираспольский центр «Априори» вместе с несколькими другими неправительственными организациями с левого берега Днестра пятый год организует фестиваль документального кино «Чеснок». Фестиваль стал довольно популярным среди молодежи на обоих берегах Днестра. Но из-за усиливавшегося давления со стороны Приднестровской администрации в этом году состоялся только один показ в Тирасполе. Накануне открытия фестиваля организаторам без особых объяснений сообщили, что залы, где собирались показывать фильмы, принять их не смогут. Фестиваль был вынужден переехать в Кишинев вместе со зрителями, которые хотели посмотреть кино и поучаствовать в обсуждениях. Организаторы фестиваля избегают обвинять Приднестровскую администрацию в этой ситуации. Большинство из них живут на левом берегу Днестра, и их легко могут обвинить в экстремизме или оскорблении чиновников. Из-за политического давления в начале этого года объявил о закрытии одного из самых популярных молодежных центров в Тирасполе «Клуб 19», который был также одним из организаторов фестиваля «Чеснок». Кроме реальных показов в кинотеатре, в этом году фестиваль проходит и в онлайн-формате. Фильмы также можно было посмотреть на сайте фестиваля. В программе было более 30 фильмов, в том числе румынский документальный фильм «Коллектив». Наш коллега Серджио Куляк пообщался с некоторыми зрителями, а также с Андреем Хамицевичем, молодым человеком из Тирасполя, с организатором фестиваля «Чеснок». Я ничего не знал о скандале, который последовал после пожара в клубе «Коллектив». Вообще, об этом деле я не очень смотрю румынские СМИ. Не помню точно, кто предложил этот фильм на фестиваль, но мы его посмотрели, и в итоге все четверо в команде организаторов выбрали его.
Конечно, были кадры, которые тебя шокируют, но в тот же момент ты думаешь о том, как вообще, почему так происходит, и почему такие ситуации допускаются.
И поэтому очень важно, чтобы каждый человек лично выходил на выборы, как минимум, и голосовал за то, что ему интересно. Потому что, когда ты взрослый человек, твои решения влияют напрямую на твою жизнь. И то, что коррупция в стране – это дело лично каждого человека, а не просто тех, кто сидят повыше. Поэтому не нужно молчать, нужно бороться за свои права.
Организатор фестиваля Андрей Хамицевич рассказывает о фестивальной программе этого года.
Мы отобрали около 30 фильмов, впервые в этом году устраиваем телепоказы. Новшества – это онлайн-кинотеатр. Фильмы могут смотреть все желающие в Молдове и Приднестровском регионе. Что будет дальше с фестивалем документального кино «Чеснок», учитывая, что в этом году он больше проходит в Кишиневе? Пока не знаем. По-прежнему много препятствий. Думаю, у нас есть возможность сделать что-то еще, ведь фестиваль состоит не только из показов в кинотеатрах в течение недели. В проект включены также небольшие показы в различных населенных пунктах, и мы хотим поездить по стране с фильмами, а потом посмотрим. В этом году на фестивале «Чеснок» впервые появилась категория «Женские голоса». Это фильмы с обоих берегов Днестра. Эту программу поддержал Тираспольский центр «Резонанс». Директор центра Александр Гончар в беседе с нашим корреспондентом Сергеем Урсулом рассказал, что кино – хороший метод повышения осведомленности по таким делам, как насилие в отношении женщин или торговля людьми.
Для нас интересно метод работы с аудиторией. Мы давно смотрели на возможность использовать документальное кино для актуализации проблемы, с которой работаем. Положение женщин в обществе, гендерное неравенство, домашнее насилие. Здесь, безусловно, у «Чеснока» есть богатый опыт, есть наработанные технологии. Поэтому, в общем-то, мы запланировали в одном из своих проектов такие вот кинопоказы, возможность их проводить корректно, в соответствии с законодательством, то есть покупать авторские права на показ, работать с дистрибьюторами и так далее. И решили перенять опыт «Чеснока», как это происходит, как организуется, как налаживаются контакты со зрителями и так далее. Поэтому, собственно говоря, в этом году мы присоединились к фестивалю, и в рамках фестиваля есть специальная программа, которая называется «Голоса женщин».
Какими были критерии отбора фильмов?
Ну, во-первых, как я сказал, это документальное кино, да, и «Чеснок», в принципе, весь это фестиваль документального кино. Во-вторых, это истории, это сюжет, положение женщин в обществе. В конце концов, проблема домашнего насилия, да, исходя вот из таких критериев, отбирали, смотрели на фильмы. И, конечно, это долгие переговоры с дистрибьюторами, с покупкой прав, всегда непросто. Теперь мы это знаем.
Директор Тираспольского центра «Резонанс» Александр Гончар. В четверг одновременно появились сообщения о заложенных бомбах в Тирасполе и Бендерах. В Тирасполе из-за анонимного звонка эвакуировали граждан из зданий городской администрации. О наличии взрывного устройства сообщили также и в зданиях музея в Бендерах. После эвакуации граждан помещения проверили сотрудники правоохранительных органов. К вечеру в Департаменте внутренних дел сообщили, что тревога была ложной. Сообщения о возможной взрывчатке поступили через несколько часов после того, как в Бендерах отметили 29-ю годовщину начала миротворческой операции на Днестре во главе с Россией. В центре Бендер прошел митинг, на котором присутствовали чиновники Приднестровской администрации и представители России в Объединенной контрольной комиссии Андрей Горобцов. Он зачитал поздравительное послание российского МИДа, в котором говорилось, что формат миротворческой миссии, доказавший свою эффективность, не только обеспечивает стабильность в регионе, но и создает необходимые условия для продвижения процесса приднестровского урегулирования. Официально Кишинев настаивает на замене формата российского военного контингента на гражданскую миссию под международным мандатом. С этим не согласны Москва и Тирасполь. Наши корреспонденты в регионе рассказывают, что оповещения о взрывчатке в Тирасполе и Бендерах встревожили местных жителей. Многие из них помнят о взрывах, произошедших в 2006 году в маршрутке и троллейбусе, но большинство все же полагает, что сообщения о бомбах в четверг были чьей-то злой шуткой.
Честное слово, ну шутка, ну что за ерунда? С такой-то охраной там и все остальное и заминировали. Конечно, шутка.
Я думаю, что это детские шалости, скорее всего, почему-то так.
Это же не первый случай, ну что вы говорите? Ну такие люди, что ли.
Ну шалости. Мне кажется, это розыгрыш чей-то подростковый.
Мне кажется, просто дети пошутили, им неудачно пошутили как бы. Потом узнают об этом просто, их накажут родителей. Ну это дети 100%. Взрослые люди бы реально заминировали, хотя бы сделали муляж какой-то, а так...
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Канада и Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся вопиющие нарушения прав человека в Приднестровском регионе, Тираспольский режим, и призывают Приднестровскую администрацию прекратить злоупотребление в отношении оппонента власти. В заявлении, сделанном в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, две страны потребовали освобождения осужденных заключенных. Подробности расскажет Юлия Михайлова.
Заявление на Совете ОБСЕ стало реакцией на недавние приговоры в отношении двух оппонентов тираспольского режима – Геннадия Чорбы и Михаила Ермураки, а также ответом на продолжающиеся провокационные действия и непрозрачные передвижения войск в зоне безопасности Республики Молдова, говорится в заявлении, опубликованном на сайте делегации США в ОБСЕ. В Тирасполе недавно были вынесены два обвинительных приговора по делам Чорбы и Ермураки. Эксперты называют это наглядными примерами политических репрессий против несогласных с правящим режимом. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела за оскорбление президента, то есть Вадима Красносельского, и за отрицание позитивной роли российских военных. Ранее в Тирасполе были открыты уголовные дела по обвинению в экстремизме в отношении других людей, а правозащитники призвали провести экспертизу как минимум 14 дел о нарушениях прав человека. Соединенные Штаты и Канада по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися репрессиями в отношении прав человека и основных свобод в Приднестровском регионе Молдовы. Фактически, власти Приднестровья неоднократно использовали стратегию борьбы с экстремизмом, принятую в Тирасполе, для преследования представителей оппозиции, мирно выразивших свое мнение, говорится в заявлении. Представительница США в ОБСЕ Кортни Остриан представила на заседании подробно двух дел. 3 июля 2020 года Геннадий Чорба был арестован после участия в мирной акции протеста против ограничений передвижения, введенных приднестровскими властями. После 10 суток административного ареста за организацию незаконного протеста он был заключен под стражу по обвинению в экстремизме, и почти год до суда он провел за решеткой. В итоге его признали виновным в экстремизме и оскорблении приднестровского лидера Вадима Красносельского, приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Также 70-летний Михаил Ермураки был признан виновным в оскорблении Красносельского в частной беседе, в которой он участвовал в 2019 году. Он был оштрафован на 9200 рублей, рассказала представитель США на заседании Постоянного совета ОБСЕ. «Мы призываем фактические власти Приднестровья уважать права человека, отменить обвинительные приговоры в отношении Чорбы и Ермураки и немедленно освободить несправедливо задержанных, в том числе Олега Харжана, Сергея Мировича и Адриана Глижина. Соединенные Штаты и Канада солидарны с молдавским народом и выступаем в защиту прав тех, кто подвергается репрессиям», говорится в заявлении делегации США в ОБСЕ. В Госдепартаменте США также осудили судебные процессы над Геннадием Чорбой и Михаилом Ермураки. В заявлении Бюро по демократии и правам человека Госдепартамента говорится: «Выражение мнения – это не преступление. США осуждают приговоры Геннадию Чорбе и Михаилу Ермураке, вынесенные по политически мотивированным обвинениям, из-за того, что они воспользовались своим правом на выражение мнения и правом на собрание», сказано в заявлении. Госдеп призвал фактические власти Приднестровья немедленно освободить заключенных.
Два приднестровских активиста, политолог Николай Кузьмин и юрист Степан Поповский, рассказывают в интервью нашему корреспонденту в Тирасполе Сергею Урсулу о нарушении прав человека на левом берегу Днестра и о причинах, которые заставляют людей уезжать из Приднестровья. Кузьмин и Поповский – соавторы исследования, которое недавно опубликовал Тираспольский центр «Априори». Называется эта работа так: «Свобода в изоляции. Анализ ситуации с правами человека в Приднестровье в 2017-2021 годах». В исследовании рассматриваются 14 случаев нарушения прав на информацию, права на собрание, на свободу выражения, а также на справедливое судебное разбирательство. Многие из этих дел связаны с преследованием политических оппонентов тираспольским режимом и возбуждением дел об экстремизме. Среди них писательница Лариса Калик, написавшая книгу о злоупотреблениях приднестровской армии, депутат-коммунист Александр Самоний, активисты Геннадий Чорба и Ирина Василаки. Обвинения в политической деятельности предъявлены центру «Априори» и адвокату Степану Поповскому. Приднестровские юристы называют серьезным нарушением необоснованное ограничение во время пандемии свободного передвижения всех жителей Приднестровского региона. Исследование показывает, что за 30 лет в Приднестровском регионе так и не было найдено эффективных механизмов защиты прав человека. Люди практически не защищены от любых злоупотреблений, а в судах не существует никаких перспектив выиграть дело. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул отмечает, что впервые в Приднестровском регионе проведен такой комплексный анализ в этой сфере. Послушаем, что говорят эксперты.
Во время пандемии появился ряд случаев, при которых, ну, было совершено какое-то давление на людей, как нам казалось, не очень справедливое, наверное, и так далее. Какие-то случаи, они появлялись вот незадолго до пандемии. Потому обзор имеет название «Свобода в изоляции». Идея этого обсуждалась так мельком еще в году, ну, наверное, 17-м. Эта идея только, мне кажется, появилась, когда появилась ситуация вот с супругами вот Белова, как раз закрыли за публикацию в Телеграме. Это вот просто был такой, как бы один из первых случаев, если не первый. И это было очень необычно. Вот тогда начались как-то разговоры. Ну, никак руки не доходили. А вот тут как раз такое скопление было, и вот оно уже родилось.
Многие из тех, чьи истории рассказаны в нашем обзоре, покинули Приднестровье. Как вы думаете, почему? Они не доверяют местному правосудию и ради своей безопасности предпочли переехать и избежать повторения ситуации Геннадия Чорбы, которого арестовали как организатора стихийного протеста у моста в Рыбнице.
Мы же делали отдельные заявления в прошлом году о нарушении прав. Обзор, он как бы показывает системность нарушений.
У нас в это время появились первые за историю Приднестровья беженцы по политическим мотивам.
Василаки и Догарь. По политическим мотивам им предоставляется, в принципе, убежище. За время существования ПМР такого не было. Чтобы где-то кто-то затребовал убежище из-за политических мотивов. Из-за военных, да. Из-за каких-то других действий, да. Но не политические.
У наших властей есть мнение, что жители Приднестровья уезжают, потому что здесь нет какой-то экономической составляющей, ни заработка, или рабочих мест, или еще что-то такого. Но мне кажется, что люди покидают Приднестровье, потому что не чувствуют власти над собственной жизнью. И, конечно же, частью этого является экономическое благополучие, когда человек понимает, что он может завтра пойти в магазин и купить то, что ему хочется, что он может поехать куда-то и так далее. Но мне кажется, что неотъемлемой частью этого является ощущение внутренней защиты, в том числе своих прав и свобод, понимание того, что завтра тебя просто с бухты-барахты не закроют за что-нибудь, за какой-нибудь комментарий в интернете или еще что-либо такое. Во время пандемии некоторые, по крайней мере, некоторые ситуации оказали на некоторых граждан вот такое вот действие, понимание того, что система неприветлива к пользователю достаточно сильно, чтобы мотивировать их уехать из этого места.
В некоторых упомянутых в вашем обзоре делах присутствует заключение экспертов. В Приднестровье существует какой-то институт независимой экспертизы?
Насчет экспертов, мы будем откровенны, независимых экспертов здесь быть не может. Более того, для того, чтобы эти дела поставить на конвейер, Министерство внутренних дел даже создало при себе департамент судебных экспертиз. Вот какое отношение имеет судебная экспертиза к Министерству внутренних дел для меня как юриста, остается вопросом. И уже этот департамент дает те заключения, которые нужны. Поэтому в данном случае мы не обладаем каким-то реальным средством защиты.
В принципе, это касается не только статьи об экстремизме, это касается и статьи относительно того же самого оскорбления. У нас любят очень статью 316, 316.1, оскорбление представителя власти, оскорбление президента. Там 276-я, да, это экстремизм как раз, 278-я, национальное достоинство, да, национальная родина, спасибо, которая, вот, например, была у Ермураки в частности. Это и статья 278.3, отрицание положительной роли республиканской творческой миссии. Тоже там любят прибегать к экспертному заключению. Да, вот я могу вспомнить как минимум, ну, один случай, когда, например, вот я с помощью Степана подавал в суд на нашу городскую администрацию, и с моей точки зрения суд был достаточно честен. В конце концов, я, например, получил то, что я хотел, и у меня вообще нет каких-то оснований заподозрить нашу систему в какой-то предвзятости и зависимости. Но, к сожалению, мы наблюдаем ряд дел, в которых очень сложно предположить что-то иное. И у нас имеются здоровые опасения, что в принципе, даже если здесь появятся независимые эксперты, то их будут подключать к части дел. Например, к 85%, например, к 90% дел их будут подключать. Но, к сожалению, будет оставаться 10-15% дел, где будут напрямую затрагиваться, например, действия сотрудников милиции. Как мы это наблюдали в ради кейсов, например, Киска, Николай Малышев тот же самый, Василаки, когда суд просто отказывается рассматривать действия сотрудников. К сожалению, у нас нет возможности интерпретировать это как-то иначе, и мы в своем обзоре стараемся это показать, нежели как зависимость судебной ветви власти от исполнительной. И, к сожалению, если мы правы, опять же, к сожалению, потому что нам, наверное, очень хотелось бы жить в стране, которая будет иметь абсолютно справедливое, эффективное средство защиты наших прав, то, к сожалению, мы вынуждены говорить о том, что если даже появится орган, который сможет обеспечить Приднестровье квалифицированными экспертами, этому органу в наиболее ярких для примера ситуациях, наиболее показательных, наиболее важных для нашего общества и для защиты наших прав, к сожалению, в этих ситуациях, вероятно, наши органы судебной власти не будут прибегать к этим экспертам. Важно отметить, что в обзоре мы четко даем понять, что судьи являются квалифицированными людьми. И мы, если так-то разобраться, не можем говорить об их неквалифицированности, верно? Поэтому единственное, о чем мы говорим, да, это о зависимости на систему.
В своем исследовании вы несколько раз ссылаетесь на Европейскую конвенцию о правах человека. Но насколько Приднестровский регион готов следовать европейским правовым нормам, если администрация на разных площадках говорит о том, что в приоритете гармонизация с Россией?
Россия подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Но даже если мы это исключим. 10-я статья Конституции у нас есть, которая говорит, что...
Нормы международного права действуют здесь.
И у нас реализована 10-я статья Конституции на практике в постановлении 226 Верховного Совета о том, что Приднестровье обязуется, несмотря на то, что оно не подписало, обязуется соблюдать ряд конвенций. В частности, 4. Одна из них – это Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Вы поймите, мы не просто сумасшедшие ребята, которые такие, блин, есть же Европа, как классно, давайте мы возьмем Европейскую конвенцию и будем все по ней делать. Нет, мы основываемся на том, что сама наша власть заявила. Если бы наша власть заявила о том, что на территории Приднестровья работают исключительно законы Российской Федерации, например, то я не исключаю того, что в какой-то момент мы бы пришли к тому, что мы бы описывали этот обзор вот с точки зрения вот этих законов. Хотя мне это сложно представить, но я не исключаю абсолютно. То есть мы основываемся на том, что заявила сама приднестровская власть. И я бы еще хотел один момент отметить. Мне не раз люди этот вопрос задавали, да, раз мы уже про Российскую Федерацию немножко заговорили, что вот, мол, почему вот так вот про Российскую Федерацию, она же не платит по решениям ДСПЧ. К сожалению, эти люди, они, походу, ну, они не очень хочется использовать Google, возможно, но Российская Федерация платит по решениям ДСПЧ, она платит каждый год у нее заканчивается бюджет, потому что слишком много нарушений прав, каждый год бюджет увеличивается, Российская Федерация не платит, вернее, не то, чтобы не платить, она задерживает оплату с начислением соответствующей пени по тем делам, которые она считает, какие кажутся политическими. Это, например, дело по Юкосу Ходорковского, это, например, дело по Киров-Лесу Навального, и, к сожалению, это дела, связанные с Приднестровьем, да, в которых Россия признается единоличным ответчиком. Потому что Российская Федерация, к сожалению, не выплачивает по Приднестровью компенсации. И это является одной из причин нашего предложения. Предложение создать палату по правам человека в Приднестровье. ЕСПЧ здесь как будто бы не совсем работает. В том смысле, что да, он вносит решение, да, Молдова выплачивает, например, свою часть, Российская Федерация приносит, не выплачивает таким образом, но таким образом как будто бы несколько, как сказать, препятствуется восстановление права, потому что нет компенсации. Как следствие, очень важно, чтобы здесь был какой-то другой орган, в который могут приднестровцы обратиться и попытаться восстановить свои права, раз уж они не могут сделать в приднестровских, молдавских и российских судах.
И Европейская конвенция, по моему мнению, наиболее нейтральна к политическим режимам. Она действует в 47 странах Европы, за исключением Беларуси. В этих странах различные правовые режимы, поэтому ссылаться на прецеденты Европейского суда – это самое, скажем так, убедительное доказательство позиции.
Речь идет не о том, что нам как бы недоступен Европейский суд. Речь идет о том, что должно исполняться требование Европейского суда, Европейской конвенции, о том, что мы должны пройти эффективные средства правовой защиты на этой территории, причем предоставленные государствами, подписавшими конвенцию. Такого средства, которое предоставили бы государства, здесь нет. То, что декларирует Молдова, извините, это не работает. С юридической стороны, процессуальной, мы не можем. Суды Молдовы пожаловаться на неправомерные действия участкового, к примеру. Поэтому мы увидели решение в том международном прецеденте, который был в Боснии и Герцеговине. На территории Югославии, когда она распалась, действительно, суды остались без Верховного суда. Чтобы избежать предвзятость, зависимость, был создан Организация Объединенных Наций, Международный суд, Палата по правам человека, которая работала по принципу Европейского суда, и основанием для такой деятельности была Европейская конвенция. Абсолютно независимый орган. Поскольку Приднестровье признает Европейскую конвенцию, почему бы, так сказать, не признать такой международный орган, который будет работать по правилам Европейского суда по правам человека? Мы не видим здесь никаких противоречий с устремлением Приднестровья соблюдать права человека. А наоборот, таким образом можно только доказать, что да, действительно, здесь они соблюдаются. И выступить, я бы сказал, наверное, примером. Потому что в Молдове я сталкиваюсь с ситуацией, далека правовая ситуация от, не то чтобы даже идеального, далека от нормального. Поэтому в данном случае Молдова не является для нас образцом надлежащего отправления правосудия.
Это был Николай Кузьмин и Степан Поповский, автор исследования «Свобода в изоляции. Обзор ситуации с правами человека в Приднестровье 2017-2021». Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».